Здравствуйте, товарищи! В эфире Радио Аврора. Это программа «Красная линия». У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков. А в студии у нас вновь секретарь ЦК КПРФ, депутат фракции КПРФ в Государственной Думе и лидер ленинского комсомола Владимир Павлович Исаков. Приветствую, Владимир.
Здравствуйте, товарищи.
И вот, пожалуй, начнем с того, о чем мы говорили перед началом эфира. Владимир заметил, какое у нас тут приятное, веселое, праздничное, новогоднее настроение создано. И отдельно отметил красную звезду на елке. А тем временем депутат заметил, что в Москве-то на елках красных звезд как будто и нет. Совпадение?
Не думаю, если позволите процитировать одного известного телеведущего. У меня дочка это, кстати, заметила, 6 лет ребенку, но она очень так тяготеет к советским символам, понятно, и супруга в партии, и я. И говорит: пап, почему нет красных звездочек на елке? А я действительно так обратил внимание, сейчас ведь каждый район практически, да, украшен. Часто гуляем, дышим свежим воздухом, если его можно так назвать. А ведь действительно, нет красных звезд, и почему-то вот мне кажется, что это делается как-то целенаправленно. То какие-то католические непонятные символы вешаются, то какие-то ангелочки, но вот красных звезд тут прям принципиально нет.
Возможно, это часть такой официальной молодежной политики. Именно о молодежной политике мы поговорим сегодня с лидером ленинского комсомола. Давайте вообще выясним понятие, существует ли в современной России как таковая молодежная политика, если да, то что это такое?
Нужно здесь сказать, что наша вообще в целом политика, она строится из такой, ну скажем так, общей линии. Мы ее, понятное дело, критикуем. Мы часто, наши товарищи ее и клеймят как и буржуазную, и капиталистическую. Ну, как бы мы ее ни называли, есть определенная общая линия, и, исходя из этой линии, выстраиваются подходы. Подходы к определенной сфере в политике, будь то молодежная, там, культурная, да даже спорт можно взять. Кстати говоря, раньше комитет у нас был и по молодежи, и по спорту, и по туризму. Его только с этого созыва, собственно говоря, разделили. И здесь нужно понимать, что вот те ценности, которые присутствуют вот в этом, вот, как мы уже говорили, буржуазном или капиталистическом обществе, они и тонкой красной линией проходят и в этих подходах. То есть, что это такое? Это жесткие условия рынка, и если ты в этот рыночек не вписался, то уж извиняйка. Это жесткий индивидуализм, культ потребительства, где, собственно, каждый сам за себя, слово и дух товарищества напрочь отсутствуют. Вот, к сожалению, эти вещи, они как бы превалируют в подходе. И даже будучи, может быть, на бумаге достаточно неплохим и правильный закон, в моменте, когда он реализуется, он все равно натыкается на вот эти вот барьеры, порожденные еще в 90-х. И все начинает буксовать, тормозиться, а где-то даже поворачивается вспять.
Ну вот, линия Компартии, понятно, у вас есть свой комсомол, молодежь, даже работа с более младшими возрастами, да, там пионерия, то есть вы определенно и четко и последовательно готовите
свою смену. С более младшими возрастами.
Ну, пионеры же моложе, чем комсомол.
Да, а мне послышалось старше, просто прошу прощения. Нет.
Со старшими это само собой. Ну, вы охватываете как идеологически такая полноценная партия, пожалуй, одна из последних таких вот классических партий, которые соответствуют, где форма соответствует содержанию. То есть понятно, для чего вам это нужно и как вы, значит, работаете. И ваша биография политическая тоже этому яркое подтверждение. Но вот официальная власть, она, скажем так, очевидно, ее линия колеблется очень сильно. То создаются какие-то идеологически мотивированные, мощные прокремлевские движения там, по борьбе с оранжевыми угрозами. Потом вроде как заявляется, мы делаем аполитичные проекты. Потом вот на слуху все время «Лидер России», который куда-то, где-то все время лидирует. Мы слышим, что элиты, значит, старые элиты готовят такие мягкие, сытные местечки для своих, значит, детей. То есть уже создается какая-то такая новая аристократия. А при этом в официальных органах мы видим одни и те же лица, и, ну, как мы понимаем, никто не молодеет. И так вот, с точки зрения государства-то есть эта молодежная политика или есть желание симулировать ее, а на самом деле просто продолжать, как это сейчас все более модно говорить, геронтократию устанавливать?
Давайте не будем говорить как-то витиевато, а скажем прямо. Это называется двойные стандарты.
Просто за мат сейчас штрафуют
органы. Это двойные стандарты, и вы к ним, как я вас правильно, если понял, вы к ним и подводили, потому что действительно так оно и есть. И более того, вот такой вот где-то небрежные контуры, они присутствовали, но после событий 24 февраля 2022 года вдруг раз резко поняли, ага, нет, не хватает там патриотизма, а где-то мы недоработали, а что-то мы просмотрели, и вот резко, быстро как-то начали это все дело нагонять. Но вот вы вспомнили движение. Я, собственно говоря, был, тогда у меня был как раз бурный период студенчества, я их очень хорошо помню, движение «Наше». Это мощнейшее было движение по размаху, я имею в виду, конечно, да, они собирали огромные там толпы молодежи, перекрывали центр Москвы, вот эти вот прекрасные там концерты с скачущим Газмановым там, вот, и «Мы патриоты, мы любим Россию, мы верим в себя», и вот эти вот я лозунги у меня до сих пор эхом просто проходят сквозь меня. Были же ведь еще местные разные «Сталь», как они только не назывались. Где они сейчас? Они все, они в забвении. Более того, многие их лидеры, они ручкой России помахали, сказали все, спасибо, до свидания, и будьте вы прокляты, и срулили в недружественные страны.
Некоторые даже в тюрьме оказались.
Да, а кто-то и так, а кто-то вот таким путем пошел. Это о чем говорит? Вот, ну, какое бы слово такое подобрать? Ну, показуха, наверное, да, можно сказать, отвлечение молодежи, попытка ее, так сказать, устроить из нее такой большой-большой такого федерального масштаба «Дом-2». Мы тут счастливы, нам здорово, нам хорошо. А что из этого получилось-то? Ну, куда-то ушли бюджетные денежки. Ну да, понаштамповали маек, бейсболок, концерты сделали, ягуары понараздавали, да, все вроде было весело, флажками помахали. Дальше-то что? А дальше, помните, такой мальчик Коля был из Уренгоя, один из таких примеров, который в Бундестаге попросил прощения у немцев. Говорит, вы нас простите, мы тут ваших вот дедушек, прадедушек тут побили, как бы, вот, нас извините. Они, наверное, были неплохие люди, в принципе, да. Вот, вот, пожалуйста, вот такой примерчик. И можно вывод какой сделать? Без идеологического фундамента все эти побрякушки, все эти фантики, которые вы молодежи раздаете, все эти концертики, это все уходит просто в трубу. Если нет четкого идеологического фундамента, если это просто на такое настрой на какое-то одно большое шоу, ну вы получаете шоу, но какое КПД после этого? У вас вырастает поколение, то, о чем мы говорили, индивидуалистов, потребителей, для кого поездка в Дубай и сделать классный клип около Lamborghini будет гораздо дороже и больше всего лучше на свете, чем там окопную свечечку сделать, сеть сплести, вот сейчас как раз, наверное, это нужно, да? И мы вот тут недавно, я увозил группу, но она не молодая, людей экскурсию в Москве делали. Они говорят, знаете, нам после поездки в Москву, мы хорошо погуляли по центру, но, честно говоря, вот как-то помыться хочется. Вот такой осадок остался. Я говорю, что вам не понравилось? А говорит, а мы прошлись по так называемым Патрикам, да, вот не так недалеко отсюда. И говорит, вот мы видим, молодежь отдыхает, как сейчас говорят, чилит, да, рассекает на кабриолетах, это еще было в летнее время, пьет лавандовый РАФ, у них нет ни проблем, ничего, все отлично. Мы возвращаемся к себе, они были из нескольких провинциальных городов, а там совершенно другая жизнь. Там люди, ну, не побоюсь этого слова, последнюю рубашку готовы отдать. Там у них братья, сыновья, мужья на фронтах бьются, там добровольцы собирают последнее, что-то несут, везут, гуманитарные конвои. Совершенно разная жизнь. И вот такая вот молодежь разная. Я не говорю, что она плохая. И проблема, наверное, молодежи – это ведь в первую очередь ошибки взрослых.
Мне кажется, вот такой возрастной экстремизм, он бывает все времена. И я в своей молодости помнил, как старшее поколение или бабушки у подъезда, которые сидели тогда, они всегда найдут, в чем упрекнуть молодежь. Но и было такое даже шутливое движение «Россия для грустных», когда молодежь специально вот с грузом проблем на лицах, сгорбившись, ходила, чтобы не раздражать как бы старшее поколение. Другой вопрос, что молодежь вот реально такая патриотическая, не потому что сейчас это стало модно, потому что начальник сказал «будь патриотом», а которые всегда были, когда еще слово «патриотизм» было ругательным с телеэкрана, они даже на фронте веселые. И вот те, кто бывал на линии соприкосновения, допустим, в Донбассе, том же еще даже до СВО, это видели. Поэтому тут, наверное, стоит и как бы вот этим старшим товарищам посоветовать не сильно ругать молодежь просто так, вот, что она там... Лучше, как его, лавандовый РАФ пить, чем пиво и водку, как это было в 90-х на Патриках тех же.
Ну, тем не менее, это не отменяет такого двойственного подхода. Я, кстати, вот буквально сегодня, я с пленарного вот как раз заседания, вот, допустим, прошел в первом чтении закон признать, допустим, геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны, да? Ну, хороший законопроект, наверное, что... поддержали, проголосовали, но наша фракция вот задает вопрос. Хорошо, вы так трогательно его представили, но вот все-таки, да, ну, может быть, тогда дальше последовательным быть. Во-первых, по детям войны, может быть, все-таки стоит, их не так много осталось, дополнительную выплату, удостоверение, социально поддержать. Плюс к этому, так может быть, тогда и бороться против тех, кто... устраивал этот геноцид, кто был коллаборационистом, кто пытается сейчас увековечить или восхвалить тех, кто устраивал этот геноцид. У нас памятник бригаденфюреру Краснову еще никто не убирал. И вообще-то в городе-герое Ленинграде досочку господину Маннергейму собирались открыть. Точнее, ее открыли, только потом закрыли, да? Так вот, дальше-то что? Что мы получаем? Это не относится к законопроекту. Давайте, ну вот зачем вот вы нагнетаете? Ну вот мы сейчас вот про это говорим, да? А это как-то давайте в сторонке оставим. Вот видите подход? Он, это двойственный подход, он непоследовательный. К сожалению, молодежь-то она чувствует, когда против нее есть такие вот двойные стандарты. С одной стороны, тебе говорят, давай, плечом к плечу, мы одна страна, вместе, в единстве мы победим. А человек получает образование, выходит на улицу, и дальше-то что? Мизерная зарплата, девушку даже тяжело в кафе сводить. Я уж о приобретении какой-то недвижимости я вообще молчу. Это сейчас практически, я не знаю, для молодых людей практически становится невозможно. Но это же вопрос, опять же, отношения государства к молодым людям. Поэтому вот с одной стороны, как я говорю, у нас все вроде все за патриотизм, и многое сейчас говорится об этом, но когда мы доходим до реальных дел, вот здесь уже возникает вопрос.
Государственные чины, они же столкнулись с этим противоречием. Допустим, даже на уровне вот вашего комитета в парламенте, какие вы видите изменения со стороны власти?
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Акнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. «Акнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, Честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагает двойной срок службы конструкции по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Ну, во-первых, что уже хорошо, то, что, конечно, это некоторые, знаете, моменты, которые вот до этого казалось, вот все, их уже похоронили и к ним уже не возвращаются, сейчас начинают возвращаться, резко вот, допустим, сейчас осознали, а как же мы без среднего образования технического, да, вот как же так, все у нас, все у нас молодежь оказались экономисты и юристы, а ткарей-то нет, фрезеровщиков не хватает, слесарей. Вот, сейчас возвращают, особенно упор будет делаться на профессионально-технические училища, и более того, собираются возвращать там инфраструктуру и стипендии достойные, но вот опять же, чувствуют ли эту такую заботу и поддержку молодые специалисты? Особенно молодые ученые, учителя. Мы вносили законопроект о том, чтобы научные работники, педагогические работники, чтобы зарплата была не меньше 2 единиц МРОТ. Но проголосовали-то против, партия власти. Вот опять же, видите, вот то, что начинаются обращать внимание на советский опыт, это присутствует. То, что даже пусть и где-то это такая мера, ну, скажем так, она не панацея, конечно, но то, что внесли изменения в ФЗ о молодежной политике, то, что сейчас со следующего года будет отдельный федеральный закон о патриотизме, вот, я понимаю, что многие наверняка его будут критиковать и говорить, но даже пусть так, то, что об этом говорят, и это в повестке, я считаю, что мы с вами помним период, когда вообще об этом и не говорилось, и сразу вот если советское, все это значит какой-то совок, это что-то вы ретрограды, вот, это куда-то вы нас там в пропасть назад тянете. Сейчас, конечно, такое не говорится. Говорит, вот я даже сейчас слышу часто на комитете, говорит, в советский период было правильно, там то-то, то-то. В советском периоде молодежи давали широкие возможности, причем это от молодых людей я слышу. Но, опять же, вот какие у нас не были на комитете обсуждения, приходят люди с исполнительных органов власти, да, с министерств, ну и часто как говорят, все правильно вы говорите, мы вас абсолютно поддерживаем, мы с вами абсолютно согласны. Но, извините, но бюджет, ну нет денег, ну денег нет, вот все хорошо говорите, но денег нет. Прикрываются, понятно, бюджет, он такой сейчас оборонного характера, и, конечно, социалку жестко подрезали, что тут греха таить, но то, что есть рвение, есть хотя бы востребованность советского опыта, мы же понимаем прекрасно, мы не какие-то фанатики, мы прекрасно понимаем, что нельзя сейчас вот просто взять и там на 100% все начать копировать. Это, конечно, это невозможно. Но хотя бы то, что они начинают обращать на это внимание, я считаю, это уже какой-то хотя бы шаг вперед.
А что это за закон о патриотизме? Что, о чем там?
Ну, сейчас есть рабочая уже группа. Я в нее вхожу, значит, как я уже сказал, что вот как раз после событий 24 февраля 2022 года резко обратили внимание, что как-то у нас молодежь не тем путем идет. Ну, опять же, мы же не молодежь ругаем, мы сейчас говорим о том, что какие к ней подходы были, да, ну, как школа отчитывалась о гражданско-патриотическом воспитании, вот как, висит портрет президента, флаг, ну, там слова гимна, ну, понедельник там хорошо флаг подняли. Ну вот галочку поставили, вроде как это. Гражданско-патриотическое воспитание провели. Вот эти вот все как раз моменты-то мы с вами вот так не так давно с ними столкнулись, там вот разговоры о важном. Вот. Еще раз начали учителей истории, литературы, еще раз начали с ними беседовать, что надо все-таки как-то подходить к общим стандартам преподавания. О едином, кстати, учебнике истории тоже, опять же, именно после этого заговорили. Хотя казалось, раньше это вообще невозможно. То есть сказали, ну как это так? Ну вот есть много там спорных, противоречивых моментов. Ну как же так? Ну вот видите, раз события случились, и вот резко все стало, оказывается, получаться, и что-то хотя бы начали делать. Мы сейчас над этим направлением работаем. Вот опять же наставничество появилось, да. Тоже новая, можно сказать, и инициатива, и я считаю, что, опять же, можно это много критиковать, но это вещь полезная, нужная, и если ее доработать, докрутить, то она может сыграть свою, безусловно, положительную роль. Еще много будет этих, я думаю, встреч этой рабочей группы, но на этот федеральный закон надо выходить. И если нам просто занимать позицию, знаете, вот вы тут буржуи, и все у вас плохо, и мы в этом участвовать не будем, я считаю, это неправильно. Если есть возможность, надо в этом принимать участие. Дают трибуну, надо выходить, значит, и выступать. Мы обязательно в этом, он все равно будет разработан, он все равно будет принят, но мы обязаны там внести свою лепту, внести свои поправки, опять же, выступить. В конце концов, это наша обязанность. То, что и на такой закон будут выходить, я в этом уверен. Общую конструкцию, ну, мне пока сложно сказать. Но то, что он будет готовиться, и мы его в 2025 году увидим, я не знаю, прям в самом начале, или это будет уже ближе к весне или весной, но я думаю, такой федеральный закон мы с вами обязательно получим.
А вот вы говорите, что нельзя было бы сказать, вы буржуи, и мы вас отрицаем. Наверное, можно, если бы настроение и готовность общества поддержать такую вот твердую позицию имели бы место. Ведь если бы вы действительно сказали, все, мы придерживаемся четкой классовой линии, отвергаем буржуазное государство, не будем голосовать за ваш бюджет, идите к черту, мы зовем народ, значит, на протест. Наверное, бы никто и не пришел бы. То есть, на самом деле, вы как партия понимаете состояние масс, на что они готовы, на что нет.
Понимаете, любой вот исторический анализ, он дает пищу для размышлений, что очень важно выступить с позиции силы, ну или с такой, с позиции, скажем так, наступательной, да, когда есть четкое сочетание вот настроений в обществе, своих личных возможностей, своего актива и каких-то факторов, которые вот, скажем так, являются катализаторами для таких серьезных наступательных действий. Если этого сочетания нет, то это может быть просто закончится пшиком, а в истории нам подсказывает, что могут быть последствия очень даже более серьезные, вплоть до того, что, ну, собственно говоря, закрытие, ликвидация, преследование сторонников – и очень-очень-очень иметь серьезные последствия, особенно для рядового актива. Здесь политическая сила, она должна подходить ответственно. Ну, вы, может быть, как руководители, еще там сможете чего-либо избежать, но вы ведь несете ответственности за тысячи, десятки тысяч, а может быть, даже и за миллионы ваших сторонников, которых вы к чему-либо призываете, потом получается, как вы, там, допустим, если что-то пошло не так, умываете руки, а эти люди остаются под ударом. Мы себе такого позволить не можем. Мы вот сегодня говорим о молодежи. Я благодарю вас, что вы вспомнили нашу линейку воспитания и комсомол, и пионерию. Вот у нас подход...
Октября-то еще.
Да. Но у нас именно комсомол и пионерия. Мы ведь как исходим, из чего? Буржуазная структура, партия, движение, она будет использовать молодежь локально. Но им нужно какую-то свою потребность удовлетворить. Она молодежь использует для удовлетворения этой потребности, там, форум провести. Нагнали молодежь, провели, галочку поставили, все. Мы исходим из чего? Что мы не смотрим на молодежь как какой-то электоральный объект. Мы с ней работаем. Она нам нужна не только как вот там, ну, иди там на выборы, галочку поставь за КПРФ, там, да, или там, иди там газеты просто раздай, или там на участке посиди наблюдателем. Нет, да, это тоже часть работы, но мы смотрим гораздо шире на эти массы, и мы несем за них ответственность. Если человек сделал этот шаг, вступил в комсомольскую организацию, и у него, допустим, возникают при этом проблемы в школе, в университете, да даже с родителями, они говорят, слушайте, мы там за Ельцина в свое время голосовали, а ты, гаденыш такой, да, он тут билетик с Лениным получил, вот. Мы не должны от него отворачиваться. Мы несем уже тогда с этого момента за него ответственность. И это как и индивидуально у нас исходит, как к каждому человеку мы так относимся, так и вообще в целом ко всем. И здесь нужно работать, я бы сказал, очень даже ювелирно. В данный момент вот просто призывать каким-то деструктивным действием, это может просто пагубно сказаться на широком круге наших сторонников и людей, которые нас поддерживают.
Плюс, как историк, вы же видите сам процесс эволюции революционных потрясений, как ведь были. Большая часть истории человечества, никаких революций вот в современном понимании не было просто. Да? Система управления, система трансформации власти действовала иначе. 18 век, Великая Французская революция, будем считать это как бы начало от современного этапа политической деятельности, который уже, кстати, по мнению многих, закончился. 20 век, такой 19-20 век, пик революционизма, а потом, благодаря в том числе и влиянию Советского Союза на весь мир, все слишком изменилось. Сегодня происходят только такие технические, их называют бархатными революциями, которые на самом деле преследуют цель перестановки определенных властных блоков. Сила государства, сила контроля, сила влияния и просто физическая сила государств, она, наверное, даже не позволяет делать уже больше никаких таких классических революций в старом понимании, всех уничтожить сразу. Можно только вот такие, значит, как сейчас в Сирии, да, террористические вторжения, интервенции проводить. А вот заставить своих сторонников прийти к избирательным участкам, живьем проголосовать бюллетенями, это задача на самом деле историческая. Ведь если бы вы это смогли сделать, вы бы уже пришли к власти. Ведь правильно заметили, родители голосовали за Ельцина, они ходили и голосовали. Я помню 96-й год, когда я еще только-только школу закончил и как бы был таким внештатным агитатором Зюгановского штаба избирательного. Я общался с людьми, как было тяжело действительно агитировать, какие. А вот у ельцинской стороны еще у части либералов были свои, значит, мощные убежденные сторонники, которые, да, считали необходимым пойти на выборы. И вот сегодня, особенно когда есть дистанционное голосование, когда есть апатия политическая, призвать людей на выборы – это реально сложная задача.
Ну, вы вспомнили про французскую буржуазную революцию. Она же ведь тоже не на пустом месте родилась, и до нее были революции, которые считались прогрессивными. Это и нидерландская буржуазная революция, и английская буржуазная революция. И каждая революция, она делала определенные выводы. Вот это нам кажется, что это какая-то вот масса там.
Все-таки английская и нидерландская, там монархии не пали, французская сменила всю надстройку.
Ну, английская зато Карла-то все равно казнили. И на какое-то время она все-таки пала.
Американская революция.
Так вот я про что? Что каждая революция, заметьте, она все равно какие-то были, делаются выводы. И есть определенные, понятное дело, итоги. То, о чем вы сказали, сейчас у нас вот такое ощущение, что мы имеем дело с таким, ну, если так, спортивной терминологией, с таким, с плохим спортсменом, угу, который без допинга выиграть не может. ДЭК, трехдневка, фактически ликвидировали с правом совещательного голоса на участках. Наблюдателей жестко подрезали права. Вот все с этим мы столкнулись. Очень удачно используются властью те факторы и внешние, и внутренние, и она их использует, безусловно. И это определенный допинг. Нам сложно. Сложно в том смысле, что вот ты агитируешь, люди говорят, да мы вас, как бы, за вас голосовали всегда, и согласны с вашей программой, но вы смотрите, что сейчас происходит. Ну, вот мы телевизор включаем, а там видим...
Первая ошибка, не включайте телевизор.
Там вот, этот, вот эту картинку, и ноги, ну, просто вот не идут. Это причем люди такие, достаточно уже в возрасте, да?
Пору создавать движение, идущие на выборы.
Вот, кстати, очень хорошее предложение. То же самое с молодежью. У них, конечно, есть и политическая апатия определенная. И вот в целом они считают там, ну, какие-то выборы, ну, что там вот изменится. Хотя, когда ты с ним начинаешь обсуждать и говорить, вот посмотри, что вокруг тебя, подумай, проанализируй, хотя бы просто вот не то, что вот так сразу отрезать, там и без меня все решат. Люди, когда начинают критически мыслить, они, конечно, их все равно это толкает к каким-то действиям. Первые какие могут быть действия определенно решительные? Это, конечно, ходить, голосовать, проявлять свою гражданскую позицию. Если этот человек еще и к тому же в студсоветах начинает занимать какое-то, заходить в органы, в студсоветы, в профсоюзы, даже пусть и иногда ручные, но все равно он заходит, пытается как-то изменить ситуацию. Это уже боевая единица, это все равно уже шаг вперед. И когда у нас говорят, ну там все понятно, все решено, нет, многие вещи, они рождаются с малого. И вот мы с вами сидим и можем говорить, что вот на горизонте кажется, что вот ничего не произойдет, и вроде бы все предрешено. Да нет, ребят, может все очень резко, вот в за мгновение поменяться. И ребята, с которыми мы общаемся, которые на фронте, они же ведь придут, мы надеемся и верим, что они вернутся с победой, но они придут с вопросами. Это будет огромная масса людей. И я надеюсь, что многие из них будут критически мыслить. Люди, которые смогут уже по-другому смотреть на этот мир и по-другому анализировать. А это ведь, кстати говоря, молодые еще люди. Это не когда у нас там говорят, что там прям совсем там эти... Да нет, много ребят до 35 лет. Это у нас, собственно говоря, законодательно закреплено, что это молодежь.
Ну, это же даже вам в плюс они придут и... смогут получить ответы на вопросы от вас. Вы вот, готовы к этому?
Вот это наша, я считаю, приоритетная задача для партии, для вообще не только для нашей партии, а для людей прогрессивно мыслящих, суметь эту массу, собственно говоря, ей задавать повестку, перехватить ее. Не то, чтобы ее увели непонятные элементы, пообещав какие-то пряники, и потом эти люди просто растворятся, как было с движениями, которых мы сегодня вспоминали, а именно, чтобы эти люди ощущали себя неброшенными, что их мнение учитывается, что они востребованы, и чтобы они себя ощущали прогрессивной силой, а не просто как вот людьми, которых там где-то кинули, обидели, вот, кого-то возвысили, а 100 и 1000 людей таких забыли.
Вопрос материальной справедливости, он же важен. С одной стороны, и вы, и даже сегодняшние чиновники критикуете общество потребления, ну, скажем так, стандарт, хотя... По-хорошему сказать, его никогда и не было в современной России, всегда было ниже, да, и как средний класс не смог сформироваться, и максимум – это дорогая турпоездка, да, это как бы максимум счастья для обывателя, но это не столь серьезно. Но вот приходит человек там либо с фронта, либо он только выходит во взрослую жизнь, он видит, что он не может... обзавестись жильем, если не влезать в эту ипотеку. Ипотеку-то не каждый возьмет, то есть нету работы. Если ты получил даже специальность, вот в Москве просто так без блата, без знакомств, не получишь хорошее место. В провинции просто нет рабочих мест зачастую. Человек видит, как он, как гражданин России, находится порой в неравном положении с негражданином России, потому что за ними стоят мощные диаспоры, а за гражданином никого. И а вот тут вопрос материальной справедливости встает крайне остро. Вот какова должна быть мораль будущего? Не просто же это должна быть масса на голом энтузиазме, работающая значит, в грязи, в поте лица ради светлого будущего. Это, наверное, то, о чем в свое время даже Сталин говорил, придем к изобилию. или к довольству, когда достойный и хороший, значит, уровень жизни доступен для каждого. Наверное, такой образ жизни, образ будущего где-то вот зарождается в сердцах и умах молодежи сегодняшней.
Одна из прямых, ну, не только, наверное, на мой взгляд, я думаю, здесь многие согласятся, обязанностей государства является формирование ценностей общества. И вот вы здесь сказали, я так понимаю, что была определенная здесь небольшая, но и критика и советского периода, да, что, собственно говоря, материально достаточно все было скромно. Но мы из чего исходим? Ну, для кого-то ценность – это полный холодильник, приход в магазин и там увидеть 40 сортов колбасы там в магазине, ну и с женой, с ребенком на Мальдивы, да, улететь.
Решается просто. Покупаешь маленький холодильник, и он почти всегда полный.
Для кого-то так. А для кого-то будет большая ценность, что он имеет свободный доступ там в больницу, за школу не платит. Есть дом культуры, который именно как дом культуры используется, а не под офисы какие-то там, да. А вот доступно не платить там по 400 тысяч билет, за билет в театр, а за нормальную цену. Вот для кого-то это будет ценностью. Здесь именно, я считаю, именно от подхода государства зависит, какое общество он хочет получить. Вот сегодня мы вспомнили про материальные, да, ценности. А ведь вот заметьте, какой будет огромный дисбаланс сейчас в обществе. Есть группа людей, военнослужащих, да, кто получает, ну, достойную зарплату. Но они-то, опять же, вот мы говорим, вернутся. Потом есть огромная категория людей, которые трудятся в сфере ВПК, где сейчас, ну, на многих предприятиях, заводах, насколько я знаю, по моей информации, зарплата тоже стала достаточно приличной. Даже для провинции люди получают там достойную зарплату. Но опять же, это пока идет СВО, у людей появилась целая категория людей, у кого на руках появилась, ну, достаточно существенная сумма. Я, кстати говоря, с этим-то и связываю политику Центробанка и, собственно говоря, почему со ставками такая история происходит. Им выгодно, чтобы люди эти деньги отдали. Положив на вклад, они их будут использовать. Потому что у нас сейчас колоссально спрос, он кратно превышает предложение. Мы по технике сейчас отстаем, потому что, понятно, многое позакрывалось, многое просто не завезешь в силу, опять же, 15 там, тысяч санкций. Ну вот куда? Вот у вас появились деньги, ну что, ну китайский автомобиль, ну какой-то китайские там бытовые товары. С квартиры сейчас стало все тяжелее, уже даже на большие, даже если у вас много денег, уже даже с ними тяжело квартиру купить. То есть здесь государство делает такие вот барьеры. Ну вот предлагают, что иди вклад хороший, пожалуйста, клади туда деньги, да. Но люди все равно переживают, есть недоверие, а вдруг заморозит. А как дальше, что как? И вот сейчас появился дисбаланс. Поэтому, когда даже какая-то группа людей, пусть даже значительная, богатеет, это не значит, что вопрос решается. И опять же, в какое-то вбрасывание денег для решения какой-то проблемы, это не факт, что он ее решит. Вот сейчас с демографией, опять же, для молодежи актуальная тема, да, с демографией большая проблема у нас стоит. Как думали, ну, предложат сейчас там денежку лишнюю, ну, может быть, раз, и как-то вот это дело все само собой пойдет. Да не пойдет оно, конечно, так. Есть же опыт, допустим, и Японии, и Южной Кореи, я недавно вот смотрел, потратили миллиарды, потратили около 1% ВВП на вот вопросы решения этого вопроса. Даже готовы были оплачивать свидания, расходы там на свадьбу, еще и жениху с невестой отдельно раздать. Решил этот вопрос? Нет, не решила. И здесь так. Люди, если думают, что вот просто давай им там сейчас пачку денег вкинем, и он начнет вот что-то там производить, делать и быть настоящим там патриотом, это уже не решит вопрос. Люди начинают смотреть более широко. Достойная зарплата – хорошо, а что с жильем? Смогу ли я на эту зарплату приобрести себе жилье. Есть такой вот депутат, господин Неверов, «Единая Россия», он на форуме выступал, и он тут решил молодежь попугать, говорит, да вот вы тут рассказываете нам о советском периоде, как было хорошо. Да вы знаете, что были колоссальные очереди на квартиру, и вы только, ну он понятно, видимо, решил, так сказать, козырнуть, сказать, что вот сейчас молодежь резко разочаруется, я только там к 30 годам получил свою собственную квартиру. Но тут было такое молчание в зале, и начинаются голоса. А что, так можно было? Да, ну, давайте нам такие очереди. Мы готовы...
Скрытая реклама советского периода.
Да, мы готовы в таких очередях побыть, чтобы к 30 лет получить свою собственную квартиру. Ну, значит, эти механизмы работали. Ну, поэтому вот забрасывание, тушение пожара... вот. Казалось бы, таким самым простым методом, деньгами, еще, может быть, какими-то преференциями, это уже, к сожалению, ситуацию не исправит. Люди смотрят гораздо широко. Вот, опять же, были эти программы, да, там земский этот врач, земский учитель. Угу. Приезжайте, пожалуйста, в деревню работать, мы вам там избу дадим и зарплату. Ну, опять же, ну что, забуксовало, потому что в этой деревне жизни нет. Приехал человек, ну что, голое поле он получил.
Вспоминаются безрадостные рассказы Чехова на эту тему. Земские врачи, учителя, все это. Беспроглядное ретроградство звучит в словах чиновников по-прежнему. Ну что же, получается, что вы, в общем, набираете обороты, готовитесь к новым политическим битвам и, по сути дела, готовите почву вместе с как бы другими сегодняшними вашими коллегами по парламенту, что когда уже ситуация изменится, чтобы был задел, были подходящие для жизни законы, да, чтобы продвигать это вперед, уже процесс,
ну, прогресс. Я же сказал, что у меня какая позиция, что я понимаю, что любой вот закон на бумаге может выглядеть вот очень хорошо, идеально, я бы даже сказал, да. И люди, которые его представляют, все вроде говорят правильно. Вопрос к реализации. Вот у президента, ладно, были майские указы. Какой процент из этих майских указов выполнен? Ну? Ну, они же, ну, вот, ну же вроде же...
народная поговорка, что в мае мается, может быть, надо было в другой месяц выпускать указы.
Нет, ну вот до сих пор ряд этих законов не выполнен, указов, прошу прощения. Да, опять же, после 2014 года, помните, сколько говорили об импортозамещении? 22-й год наступил. А что изменилось-то? Сейчас у нас по многим отраслям мы только отодвигаем. Вот отодвигаем сроки. Вот нужен двигатель свой сделать. Нужно. Когда сделаем? В 25-м. Подходим к 25-му. Говорят, нет, давайте на 27-й принесем. Будем подходить к 27-му, не надо быть Вангой. Будут говорить, на 30-й год принесем. Но это один из примеров. Это вот просто один из примеров. Можно написать, принять этот закон, но ну как он будет реализовываться, это совершенно другой вопрос. Потому что закон спускается сверху, да, допустим, Москва, и дальше он идет в регионы. А в регионах уже начинается, ну, мягко говоря, такая своя региональная специфика. Тут как-то вот денежки там не дошли, а тут вот как-то чиновники не очень хорошо поработали, а еще вот какие-то катаклизмы случились, ну как же вот так, и все. И получается, что вот как у нас туда ситуация с Оренбургом. Ну, дамбу прорвало, бобры там, да, про что там, я не знаю, с кем, с андаторами прогрызли, и просто весь несколько городов и деревень утонуло. И жители были вынуждены сами песочек таскать, там что-то стоит. Так они еще и по шапке получили. Вы что? У вас же есть чиновники, которые вам помогут.
Да, яркая иллюстрация, когда самоорганизация жителей вступает в конфронтацию с бездействием государства.
А потом, принципиальным бездействием. А потом политический момент. Наш кандидат, губернатор, его не зарегистрировали. Он, кстати, и был из Орска, город, который пострадал, его не зарегистрировали. И этот же губернатор, который, по сути, провалил все, он продолжает работать. Это просто поразительно.
Да, это не только поразительно, это отвратительно, но, с другой стороны, это еще один веский повод вступать в ряды ЛКСМ и КПРФ и работать вместе с вами, готовить кадры, которые однажды решат, если не все, то многое. Правда же? Поэтому шлю вам лучи удачи. С нами в программе «Красная линия» был депутат фракции КПРФ, секретарь ЦК КПРФ и лидер современного ленинского комсомола Владимир Павлович Исаков. Спасибо.
Спасибо огромное.
Друзья, смотрите и слушайте «Аврору» на нескольких площадках. Ссылки в описании к видео. Там же рядом кнопка «Помощь Авроре». Это всегда актуально. Также читайте и подписывайтесь на телеграм-канал «Аврора», чтобы быть с нами на одной волне. Программу вел политический обозреватель Федор Бирюков. Мир вам!